Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим о государстве, которого давным-давно не существует, но оно успело наложить отпечаток своей высокой культуры на нашу страну. Ну, собственно, и не только на нее, а на добрый десяток государств Европы, если не больше. Я имею в виду империю ромеев, которую в поздней традиции называют Византией. Империя ромеев. Христианская империя, держава со столицей в Константинополе и в советских исторических учебниках отражали очень своеобразно. Она была консервативной, отстающей, костной, и даже, насколько я помню, когда изображали территорию этой империи, создавалось впечатление, как будто она постепенно уменьшается, хотя это вовсе не так. Она, что называется, дышала, то уменьшалась, то увеличивалась, то испытывала тяжелейший, страшнейший кризис, то вновь росла в размерах, расцветала и всей Европе давала те интеллектуальные пакеты, которые та усваивала в сфере высшей, сложнейшей культуры, литературы и знания государственного управления. А вот, собственно, XI век – это эпоха, когда империя пережила один из таких кризисов и ее вывел, перефразируя советские времена, выволок империю из грязи, император Алексей I Комнин, человек, который вывел на трон целую династию великих государей, и в истории не только империи ромеев, а всей Европы, наверное, можно сказать, мира, один из блистательнейших, величайших государей, о котором мы, к сожалению, знаем очень мало, поскольку для советского учебника Византия – это периферия, ее государь – это периферия. Но давайте мы немножечко скорректируем профиль наших исторических знаний и обратимся к этому замечательному историческому деятелю для того, чтобы понять все величие его действий и все тяготы его державной жизни. Для того, чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой об этом человеке, мы пригласили к нам в студию историка, исторического публициста, директора образовательных и просветительских проектов Фонда исторической перспективы Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, он удивляет московскую публику вот уже, наверное, года полтора замечательными лекциями о монархах мира. Один опыт у нас с такой лекцией уже был. Вы имели возможность послушать выступление Александра Музафарова об императоре Александре III. Теперь на нем Алексей I Комнин. Традиционно что-то вроде визитной карточки Алексея I Комнина. Что надо вспоминать, о чем надо думать, когда заходит о нем разговор? Буквально в 3-4 фразах.
Ну, во-первых, это упорство, помноженное на чувство долга. То есть, если бы он был европейским рыцарем, выбирал бы себе девиз, наверное, его девизом было бы никогда не сдаваться. Потому что вот он бился за империю до конца и не останавливался, пока не решал проблему. То есть, вот печенеги, мы будем биться, пока печенеги не кончатся. Норманы, мы будем биться, пока не отучим их высаживаться на западе империи. Турки, мы будем биться с ними, пока не будем оттеснять их дальше в Малую Азию.
Пока они не отдадут наши города.
Да, мы будем я буду собирать новое войско, если побьют прежние, никакая неудача не заставит меня остановиться и сложить оружие. Нет, то есть это упорство в достижении цели и воля. Второе качество его – это, конечно, православное вера, потому что был глубоко верующий человек. Собственно, видимо, в вере он и черпал силы своей, так сказать, вот этой настойчивости и воли. Его дочь вспоминала, что он не ложился спать, не постояв долгое время на молитве. Спал он всегда на голом мраморном полу, чтобы помнить, что он простой воин и воин Христов. так сказать, что он именно сражается, чтобы удержать вот эту вот православную икумену, православную империю. И третье, я бы сказал, что это был политик, это был император, который умел находить, скажем, нестандартные решения и выбираться из самых сложных ситуаций. То есть это не только воля и настойчивость, но и находчивость, я бы сказал так, потому что он сумел справиться с очень многими проблемами и всегда находил способ обратить, так сказать, вот бесы, обрушившиеся на него, ну, к себе же на пользу или к пользе своей державы. Он сумел как бы пройти не то, что между Сциллой и Харибдой, а между таким вот коленчатым валом, который наносил постоянные удары, и использовать энергию этого вала для того, чтобы спасти и возродить свою страну.
Ну что же, хочу, чтобы уважаемые радиослушатели вспомнили слова из известной старой рок-песни «Воля и разум». Но в отношении Алексея Первого Комнина, наверное, придется добавить еще одно слово – «Вера, воля и разум». Вот это то, что характеризует великого императора. Ну, а теперь давайте вспомним о том, как он рос, как он формировался, как великий государственный муж, и что заставило его взять на себя власть. Изначально, в общем, это не предполагалось, и никто не думал, что этот человек станет императором.
Алексей Комнин родился около, где-то в начале 50-х годов XI века. К сожалению, точная дата его рождения в источниках не сохранилась, что несколько странно, потому что его подробные биографии писали современники, но вот почему-то этому вопросу они не уделили внимания. Непонятно даже, где он родился. То ли в Константинополе, где в этот момент правил его дядя Исаак Комнин, то ли в родовом, так сказать, домене семейства Комнинов Кастел-Камну, до сих пор существующий такой турецкий город. Тогда он был, конечно, ромейским. Это город в Пафлагонии, на востоке империи. И происходил он из такого знатного рода византийских военачальников. Семья была довольно большая. Он рано осиротел, умер отец, но вместе со своими старшими братьями он уже с 12 лет принимает участие в походах и сражениях византийской армии, сдерживающей натиск турок-сельджуков, хлынувших в Малую Азию после поражения Романа IV Диогена при Манцикерте.
Ну он... да, собственно, проблема-то была и раньше. Роман IV Диоген был последний перед длительным, крайне тяжелым для империи периодом государем, который всерьез имел возможность сдержать турок. Они до этого, к сожалению, довольно долго громили армию империи, продвигались в Малайзии все дальше и дальше, забирали один город за другим и нанесли империи урон не только самим фактом продвижения, а еще и тем, что отобрали у нее золотоносные реки, питавшие экономику. Ну и плюс к туркам с востока добавилась опасность нормандских рыцарей, которые захватили обширные владения в Сицилии, на юге Апеннинского полуострова, стремились оттяпать у империи, иначе не скажешь, потому что нрав был бандитский по натуре, хотя рыцарский по названию. Эта угроза Запада была страшнейшая, но и, наконец, там, мне кажется, север тоже в этот момент набухал опасностью.
Да, в этот момент народ, который ромеи называли починакиты, а русским летописям он известен как печенеги, были выбиты из Великой Степи новыми народом копчаков, или же по-русски половцев, и в отчаянии бросились на соседей. Одну их крупную орду разбил русский князь Ярослав Мудрый, а вторая крупная орда хлынула на Дунай и с севера обрушилась на империю ромеев. Это были постоянные набеги, постоянный прорыв дунайской границы империи и постоянный угон жителей в рабство, разорение, и империя оказалась как бы между тремя врагами – турками, норманами и печенегами. И...
Я бы добавил сюда, что еще один страшный враг была внутренняя неурядица.
Да,
и там проблема-то была в том, что два последних государя перед Алексеем Первым Комниным, перед его воцарением, это Михаил VII и Никифор III Ватаниад, они фактически бездействовали. Первый был прекрасно образованный юноша, которому больше пристало рассуждать по поводу философии, истории, риторических способностей людей, но управлять он не хотел. Второй был старец 78-летнего возраста, который забрался, я не знаю, наверное, ему помогли, забрался на престол, будучи до этого узурпатором, занялся какими-то непристойными матримониальными планами, то есть при живой жене развел предыдущего императора, забрал его жену и тоже предался бездействием, откупался от своих подданных богатыми подарками и, как и первый государь, терпел то, что на территории империи вспыхивают один за другим страшные мятежи против его власти.
И вот такой раздрай в верхней власти, он постепенно распространялся на все ромейское общество. Вот предания о юности Алексея повествуют о его пути вот как офицера-полководца, когда он своим братом отправился небольшим отрядом воевать с турками, и от него ночью убежали воины. То есть один из воинов его разбудил и сказал, что, слушай, вот ты хороший человек, мы к тебе хорошо относимся, но мы тут решили сбежать, поэтому вот, ну, не обессудь. И Алексей утром проснулся, убедил, что воины действительно сбежали, более того, они увели у него коня, и он в доспехах шел около 20 верст до ближайшего ромейского города, и его биограф отмечает с гордостью, что он не бросил этот тяжелый латный доспех, по жаре он дошел, нашел подмогу, сумел выручить брата, и ему приходилось не только воевать, но и уговаривать, использовать дипломатические приемы, собирать себе войско, уверять воинов в своей преданности. И так он постепенно зарабатывал репутацию храброго и умного военачальника.
Дорогие радиослушатели, вы видите, какой ужас творится в империи. Турки, печенеги, норманны, мятежи, полное оскудение авторитета власти. И вот на фоне всего этого прозвучит то, о чем помнит вся империя, об идеале истинной императорской власти. Мелодия «Василевс» из кинофильма «Русь изначальная», автор-композитор Алексей Львович Рыбников.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот такой хотели видеть подданные ромейских государей своего императора и свою империю. Но было иначе. Несмотря на это, я напоминаю, у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, замечательный историк, исторический публицист, директор образовательных просветительских программ Фонда исторической перспективы Александр Музафаров с нами и рассказывает нам об императоре Алексее I Комнине. Насколько я помню, собственно, последний государь перед установлением власти Комнинов, Никифор III Ватаниад, пытался на этого опытного знатного воина опереться в подавлении мятежей против своей власти, и сначала все было хорошо.
Да, дело в том, что вот такое бедственное положение империи вызвало у трезвомыслящих ромеев понимание, что империю надо спасать. Беда в том, что спасателей нашлось много. И эти спасатели были людьми честолюбивыми, это были полководцы, и помимо Никифора III Ватаниата был еще Никифор Василаки, удерживавший восток империи, был Никифор Вриений, который удерживал запад империи. И Никифор Ватаниат, будучи уже человеком весьма пожилым, попытался опереться на Алексея Комнина, вызвал его в Константинополь, поручил ему, сделал его, по-моему, доместиком Запада, такой высокий чин византийской иерархии, и поручил ему справиться с этими мятежами. И вот здесь надо отметить такую тоже интересную часть логики Алексея Комнина, что он справился с мятежами, но, подавляя их, он стремился не добивать своих. Скажем, с тем же Никифором Вриении, он его победил, он принудил его капитуляцию, но он же с ним и породнился, выдав замуж за его сына свою дочь и воспитав этого сына при своем дворе. Тот впоследствии напишет его биографию. Он очень хорошо понимал, что главная угроза ромейской державе исходит извне, и поэтому старался не тратить эти силы на внутренние усобия.
Один из мятежей, на подавление которого хотел направить его император, осуществлялся хорошо известными ему фактически родными людьми. Он отказался, император начал гасить мятеж деньгами и более-менее его погасил, но стало понятно, что мир в империи в таких условиях невозможен, потому что император недостоин трона.
Да, к тому же при дворе нашлись люди, которые решили, что братья Комнины слишком опасны, их слишком любит армия, их слишком любит народ, и попытались устроить такую интригу с их арестом, расправой над них. Алексею, его старшему брату Исааку, по-моему, пришлось бежать из Константинополя, бежали они к армии, и армия их поддержала и пошла на, так сказать, столицу. Дальше они подходят к столице. Взять штурмом Константинополь Алексей не мог, но один из его приближенных сел на ослик и поехал вдоль городских стен слушать, как его с этих стен ругают. И вот он ехал, его ругали, его бронили, он был пожилой человек, хотя опытный политик. И вот он, приехав, доложил своему повелителю, что вот там стоят вот варяги, с ними не договоришься, тут стоят эти, с ними тоже не договоришься, а вот тут стоят некие немицы, то есть, скорее всего, славянское слово «немцы», и вот с ними договориться можно, они готовы за определенную плату открыть ворота. И, собственно, так ночью оно и сделал. Ночью он подъехал к ним уже на ослике и реализовал, как это, поговорку Филиппа Македонского, что осел, нагруженный золотом, возьмет любую твердыню. То есть ворота были открыты, люди Алексея ворвались в город,
просочились. Город еще был полон войск императора, но император, как обычно, находился в старческом бездействии и дал достаточно спокойно себя взять в плен.
Да, он был смещен, и опять-таки вот тоже за поведение Алексея он не убил и даже не ослепил свергнутого предшественника, а просто предложил ему постричься в монастырь, где тот и долго довольно еще прожил, был долгожитель Никифор Ватаниат, жалуясь только на то, что вот мясо есть нельзя, а так все в общем.
Но надо сказать, что в правлении императора, предшествовавшего Алексею Первому, все было плохо, кроме одного, и за это Бог ему воздал. Когда он брал власть как узурпатор, он тоже пощадил Михаила VII, предыдущего государя, и тоже предложил ему иночество вместо увечья или казни. Ну вот, собственно, благо, которое он совершил раз в жизни, государственное своей, к нему вернулось. Ну, теперь Господь с ними, со старыми императорами, посмотрим на нового. Алексей I венчается на царство, Константинополь его... С востока те же турки, с севера те же печенеги, с запада те же норманны, империя лежит изувеченная, обескровленная.
Я бы добавил, что в империи еще экономический кризис, то есть монета сильно испорчена, ремесленники разорены, И то есть ситуация находится в крайне сложном положении. И на границах, прям как у Пушкина, воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга глядь, а с востока лезет орать. Наиболее острые проблемы были норманы. Они штурмовали ромейский порт Дирахи, это на западном побережье нынешней Греции. Алексей собрал большое войско, пошел и был разбит. Битва была очень жестокой, потому что в составе Варяжской гвардии Алексея сражались изгнанные из Англии саксы, вот люди короля Гарольда, которые не смогли удержать Англию от нормандского завоевания, потерпевшие поражение в битве при Гастингсе, и они сражались с норманами до последнего, пока не были все перебиты. Но Алексей собрал новое войско, и в 1184 году, если мне память не изменяет, он разбил таки норманов под Дирахием,
додавил
и изгнал их войск. А он применял очень разную политику. Скажем, для того, чтобы держать, контролировать восточные провинции империи, на которые зарились турки, он договорился с одним из перешедших на его сторону турецким султаном, Сулейманом, и сделал его, так сказать, ромейским чиновником. И Сулейман, пользовавшись среди вот этих диких турок определенным авторитетом, отбивал своих бывших соплеменников от востока империи. Это позволило императору сосредоточить свои силы на то, чтобы остановить печенегов, и ему удалось в нескольких сражениях нанести печенегам весьма сокрушительное поражение. В последней битве он разбил их окончательно, как писала его дочь Анна Комнина в своей замечательной книге «Алексиаде», кто описывал деяния отца, да, что удивительно, но огромный народ после этой битвы перестал существовать. Но это действительно так, был последний бой печенегов, воины их были перебиты, а жены и дети, соответственно, потом ассимилировались в ромейской державе.
Как бы это правильно резюмировать? Надо проявлять больше сговорчивости.
Да, потому что они пытались именно что завоевать себе вот этот вот кусок, не договориться, не обратиться в службу, а именно завоевать, и были разгромлены. Флот Алексея сумел взять под контроль Крит и Кипр, но дальше у Алексея начались проблемы, потому что Сулейман ему верно служил, он был верен своему слову, но он умер, а его сыновья отнюдь не собирались следовать дорогой отца. Они приняли ислам и фактически попытались создать свое независимое государство, независимое и от сельджукского султаната, и от империи. Кончилось тем, что в султанате тоже началась борьба за власть, и фактически какие-то дипломатические договоренности, которым ромеи пытались держать натиск сельджуков на восток, на запад, простите, то есть с востока на запад, оказались, сказать, разрушены, потому что их некому было соблюдать. И это привело к тяжелейшим потеям. Была потеяна Никея, главная крепость, защищавшая Малую Азию. Турки вышли к берегам Мраморного моря.
Они фактически могли видеть на другом берегу через пролив сам Константинополь.
Да, то есть и это, конечно, было с тяжелейшим ударом по империи, тем более, что у турок появился флот, и многие острова в Эгейском море, которые были, так сказать, житницами империи, они тоже запустели. Известен случай, когда назначенный епископ на один из островов туда просто не поехал, потому что там ничего, кроме развалин, не осталось. И Алексей сумел справиться с этой ситуацией, почему тут же против него еще сложился заговор людей, которые были недовольны им. И заговор он подавил, причем во главе заговора стоял один из сыновей Романа IV Диогена, которого он воспитывал при своем дворе. И тот вот неблагодарно собрался его убить. Но один из бдительных воинов поднял тревогу, значит, это не удалось. И тогда Алексей собрал свою армию, сказал, что солдаты, я вот готов драться, как простой воин во имя нашей державы, ну вот, и кто с этим не согласен, тот вот может поддержать заговорщиков. Кстати, я не буду тут прямо сейчас наказывать, попробуйте это сделать. Воины закричали «Ура!» Базилевсу, ну, условно говоря, не «Ура!», такой другой приветственный клич был, и позволили ему, так сказать, оказали ему полную поддержку, что позволило ему справиться с мятежниками. Опять-таки он применял определенное милосердие, потому что не было смертных казней, были заточения, были постриги в монастыре, было отрешение от должностей, отставки, но своих Алексей старался без необходимости, крайней необходимости не казнить.
Ну вот хотелось бы подчеркнуть, для той эпохи это редкая черта характера милосердия, потому что, в общем-то, какой правитель, взглянув на то, что происходит с его державой, не сказал бы, чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер, и не начал бы выкашивать людей десятками, сотнями, если не тысячами. Алексей I был в этом смысле исключением, исключением даже на фоне предыдущих императоров самой державы Ромеев. Он был, я не знаю, наверное, подходит простое слово «добр».
Добр, но, скорее, справедлив и, скорее, да, силен, потому что он был воин, он считал, что лучшая одежда для мужчины – это воинское платье и доспех, и не любил обряжаться в такие пышные ромейские одежды, которыми так принято наделять базилевсов. Возможно, с этим связано то, что до нас дошло только два его прижизненных изображения, вот, не считая изображений на монетах. Значит, и здесь Алексей в этой критической ситуации сумел найти неожиданный совершенно выход. Дело в том, что когда он вступил на престол, к нему пришли послы от римского папы Урбана II. А надо отметить, что в этот момент римских пап было двое, потому что предыдущий папа поссорился с императором, император германским. Германский император взял Рим, избрал папу по своей версии, Урбан был второй, император по другой версии, папа по другой версии, один из них, соответственно, был настоящий папа, другой антипапа, ну, соответственно. Так вот, хотя разрыв между православной и западной церквями в 1054 году состоялся, для современников он еще не был окончательным. Еще хранилась память об общехристианском мире, и еще теплилась надежда, что его каким-то образом удастся уврачевать.
Эти переговоры приведут к очень серьезным последствиям и в истории Запада, и в истории империи Ромеев. Поэтому прежде чем мы начнем обсуждать их, эти самые последствия, я хотел бы напомнить, дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».